Итак, прежде чем мы с вами начнем исследовать наше наследие, которое содержится в Библии, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на исследовании четвертой. Напомню, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не изложить этих врагов, вот эту прослойку особых врагов. В образах закона Моисеева иноплеменник – это человек, происходящий не из рода Авраамова, хотя и живущий среди детей Авраама, на земле не принадлежащий им, однако считающий, что живет на своей земле, а детей Авраама почитает пришельцами. А в притчах Христа и в учении апостолов иноплеменник – это человек, который ранее находился в порядке Бога и был причастником веры Авраама, но затем принял в свое сердце мятежную мысль сатаны о ином благовествовании и о том, что место, которое он занимает в теле Христовом, не соответствует его заслугам и его дарованиям, а место, которое занимают посланники Бога, которым он ранее являл свою верность, на самом деле является его местом. И для законности такого бунта ему необходимо было перекроить суть учения Христова так, чтобы оно узаконило его мятежное поведение. Поэтому в Писании иноплеменник – это люди с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В Писании такие люди определяются просто лжецами и детьми дьявола, которые, тем не менее, почитают себя детьми Авраама, а детей Авраама почитают детьми дьявола. Это сосуды гнева, благословлять которых означает разделить с ними их будущее в озере огненном, горящем огнем и серою. Одна из составляющих стратегий в победе над этими людьми – это отделение, выраженное в разрыве с ними всяких отношений. Такое отношение по отношению к ним является истинным освящением. В категорию таких врагов, которые противятся истине, в силу чего и обуславливаются сосудами гнева, благословлять смерти подобно. Это наш ветхий человек в лице нераспятой души, нечестивые люди, а также падшие ангелы. Враги же, которых следует благословлять и о которых следует молиться, это душевные люди и младенцы во Христе. Наши домашние, о которых сказаны враги человеку домашнего, и люди сего мира, которые ничего не знают об истинном Боге и могут узнать о нем лишь только благодаря свету Евангелия, который должен проливаться через его святой народ. При этом следует учитывать, что младенцы во Христе всегда душевные люди, а душевные люди не всегда младенцы. Младенцы – это которые, хотя они и душевные, они признают свою мать, узнают ее, следуют за ней и питаются от нее. А душевные люди – то есть младенцы душевные, но душевные люди, которые не являются младенцами, это люди, которые думают о себе, что они духовные. Это люди, которые инспектируют посланников Господних. Это люди, которые думают, что они обладают высоким интеллектом и что они способны понимать Священное Писание. Те, которые не признают над собой делегированной власти Бога. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Итак, давайте прочтем это место Писания с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Вообще-то потрясающая молитва. Человек молится иносказанием, образами. И в этих форматах, высвобожденных Давидом ходатайств, Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных духовных принципов, которые представлены в формате семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «да будет». Это сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости. Это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Это житницы, обильные всяким хлебом. Это размножение овец на пастбищах наших. Это тучность валов. И, наконец, защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. В связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столбов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых одинаково важны и жизненно необходимы как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего Небесного Отца. Исследуя этот вопрос, мы пришли к выводу, что выполнение этих условий связано с особой стратегией ведения войн Божиих, в которых мы призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, в-третьих, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах, и в-четвертых, в лице древнего змея, стоящего за всеми этими нечистыми соединениями. А посему искусно изваянным столбом в чертогах могут быть соделаны только победители этих демонических соединений. Откровение 3:11-13 подтверждает эту мысль. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». И как мы ранее отметили, если быть Сыном Божиим, поверив во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст, потому что высвобожденное слово – это семя. А вот быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном оплодотворять себя семенем слова веры и хранить его в своем сердце. Потому что, исходя из незыблемых установлений Писания во Христе Иисусе, мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. И духовный человек нуждается как в свойствах сыновей Израилевых, так и в свойствах, и в качествах, и в функциях дочерей Израилевых. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. В силу этого, всякий раз, когда в Писании заходит речь о способности принимать услышанное слово о Царстве Небесном, то всегда имеются в виду функции именно дочерей Израилевых, которые представлены в образе искусно изваянных столбов в чертогах. Мы знаем, что в Писании под образом такого искусно изваянного столба в чертогах царских, обуславливающего характеристики победителя организованных сил тьмы, подразумеваются такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. Все эти синонимы столба иносказательно обуславливают функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения, то есть в сфере невидимой, в сфере духа, которые, по сути дела, с одной стороны, как раз и позволили стать победителем древнего змея, а с другой стороны, по наличию именно таких способностей можно судить о полноте возраста Христова, потому что стена, колонна, гора, башня – это все образ полноты Христовой. И также образ способности слышать и обонять. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Пророк имел в себе башню – это способность слышать, что Бог говорит в его духе. Есть люди, которые не обладают такой способностью не потому, что они не дети Божии, а потому, что они еще не пришли к совершенству. Душевный человек не может слышать голоса Божьего в своем духе и не может различать его. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску, 7.5, способность обонять в духовном измерении». Обонять и посредством этого духовного чувства определять добро и зло, это исходит от дьявола или это Господь. То, что нос обращен к Дамаску, Дамаск – это враг. Сирийцы всегда были клятыми врагами Израиля, всегда оттуда была угроза. И образно эта башня и направление туда и по запаху узнает. То есть «я стена, и сосу меня, как башни», потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Песни 8.10. Здесь четко просматривается, что башня символизирует образ полноты Христовой, то есть образ духовного человека во Христе Иисусе. Преследует цель формирования самого себя вот в образ такого искусно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшей от соработы со слушанием благовествуемого слова о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, которые вытесала премудрость в доме своем, в книге Притч, в 9 главе, с семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в нашей вере во втором послании Петра 1:3-7. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Если это в нас есть и умножается, то Писание говорит, вы не останетесь без плода в познании Господа вашего, нашего Иисуса Христа. И именно эти свойства делают нас причастниками божеского естества. Отсутствие таких показателей веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели роль характера добродетели и вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании роли благочестия, этой великой тайны, исходящего из терпения. Это терпение показывает такое благочестие, которое мы призваны показывать в нашей вере, так как явление этих свойств нашей вере пред Богом является нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. Именно эти свойства определяют, являемся мы светом Христовым, или же мы думаем, что мы свет в то время, когда мы тьма. В связи с этим мы отметили, что свойство благочестия, которое мы призваны показывать в своей вере, в терпении, представлено в Писании как основание евангельского вероучения и как одна из самых величайших тайн Бога, противопоставленная тайне беззакония. И беспрекословно великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3:16. Здесь именно показаны те принципы духовные, которые содержат в себе тайна благочестия. 1 Тимофея 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких». Удаление таких людей является освящением. Нам известно, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким, как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. То есть благочестие может проявляться только в сфере завета. Люди, связанные с заветом, только там оно проявляется, что указывает на тот фактор, что быть благочестивым – это быть непорочным и неповинным пред Богом. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является непорочным пред Ним за счет оправдания, полученного ими даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Учитывая, что степень благоволения Божия зависит от степени послушания и посвящения самого себя благовествуемому Слову о Царстве Небесном, а также тем людям, которые являются носителями и проповедниками этого учения, и что Бог являет формат и степень своего высшего благоволения только тем, кто ходит пред Ним в непорочности, то составляющая цены за право обрекаться в благочестие и самим являть Его в своей вере – это весьма простое и понятное требование ходить пред Богом в непорочности, основанной и установленной в Его написанном Слове, а не в постановлениях всевозможных религиозных человеческих конклавах, базирующихся в своих выводах зачастую непонятно на чем. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу, и ходящих в непорочности Он не лишает благ». Благ – это Божьего благоволения, которое распространяется на все наши жизни – сферы нашей жизни. Это местописание подтверждает, и оно не единственное, что Бог действительно являет свое благоволение или свою благодать только тем людям, которые ходят пред Ним в непорочности. То есть, если грешник начинает каяться, Бог называет это путем непорочности. Если человек падает, праведник падает, и тут же осознает это, у него болит, и он тут же немедленно делает решение, я должен или должна оставить этот грех, я исповедую его и возвращусь к Господу, восстановлю с ним завет, то написано, праведник упадет 7 раз, но встанет, он остается праведником. Это путь непорочности. Путь непорочности не означает, что вы не можете согрешить или упасть. Сатана внушает, ты падаешь, ты согрешаешь, ты не идешь путем непорочности. Нет, путь непорочности – это когда вы падаете, но встаете, сколько бы раз ни падали. Вы поднимаетесь, вы смиряетесь пред Богом и понимаете, что вы не можете своими силами, то есть угодить Богу. И тогда вы обращаетесь к Нему, и Он вновь вас поднимает, и вы получаете оправдание даром по благодати Его. Написано, если мы и согрешаем, пишет Соломон однажды в своей молитве, «Господи, если мы и согрешаем, мы Твои, признающие власть Твою, но мы не будем грешить, зная, что мы призваны быть Твоими». Апостол Иоанн пишет, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто и согрешит, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши». И не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. И поэтому, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Это и есть путь непорочности. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочность – это совершенно разные понятия и разные измерения, потому что быть непорочным – это быть оправданным. Оправданным не по своим делам, а приняв оправдание по дару благодати. Родиться праведником. Люди, рожденные от Бога, это люди оправданные, праведники. И когда они падают, они остаются детьми Божьими, праведниками, потому что у них есть возможность, способность встать и отбросить этот грех, победить его. В то время как ходить в непорочности означает творить правду на означенных Богом условиях. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить исключительно через категорию людей праведных и творящих правду, как написано, «Честь сия всем святым Его судить весь мир и ангелов, не сохранивших достоинства». Мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие, которое мы рассмотрели, или право, чтобы вершить Божье правосудие, является необходимость быть исполненным страхом Господним, то есть трепетом Господним, благоговением Господним, потому что это Божья премудрость, трепет, страх Господен, там есть Божья премудрость, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей, своих решать дела. Исаия 11:3. Вторым условием или составляющим власть для вершения правосудия Божие, то есть творить правду, является право с дерзновением входить во святилище, что с нашей стороны является показателем благочестия в своей вере пред Богом, а Богу такой показатель дает возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения, которая позволит нам вершить его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе его вечного и неумолимого закона посева и жатвы. Для этой цели мы взяли один из удивительных стихов «Историческое событие», в котором есть образ, как входить в присутствие Бога. Есфирь 4.11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Из этой истории мы знаем, что только тогда, когда царь Артаксеркс простер к Есфире свой золотой скипетр, только после этого она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и ее народу. Несмотря на то, что она уже была царицей, она не могла вершить суды. Она не могла разделить с Артаксерксом его царство, хотя и была уже царицею и помазанной царицею, и брак уже состоялся. Нужно было, чтобы что-то она сделала такое, чтобы обратила благоволение царя. И для этого она должна была войти во внутренний двор царя, куда было опасно входить, если царь не звал. И мужчине, и женщине смерть. И она туда вошла после 3 дней поста со своими служанками и всего народа. Весь народ израильский постился. Это было тотальное освящение всего народа. И потом она пошла на смерть. Но он обратил к ней золотой скипетр, хотя в это время он сидел во гневе. На его лице пылал гнев. Но когда он увидел ее, гнев сменился благоволением. И он простер к ней золотой скипетр и сказал: «Что тебе, царица?» В силу этого образа мы стали рассматривать внутренний двор царя Артаксеркса как образ внутренних покоев Бога, обуславливающих святая святых, или же нашу тайную комнату, нашу святая святых в формате великой тайны благочестия. А золотой скипетр, несущий смерть или жизнь, входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, как прообраз выражены либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо благодати Божией, выраженной в его благоволении к сосудам милосердия, которые выполнили определенные условия, представленные в предмете непорочности в двух вещах, позволяющие обратить на них золотой скипетр в благоволении Бога. Евреям 6:18-20. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью раньше нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Когда мы входим в Иисусе с этими двумя вещами, эти две вещи представляют Иисуса. Это его кровь и опресноки, крест. Опресноки на золотом столе представляли крест. И когда окроплялась кровью, и туда человек входил посредством крови, которая туда вносилась жертвенной, и посредством этих опресноков, то он уже не мог умереть. Бог обращал на него свое благоволение. Поэтому, исходя из этого прообраза, чтобы утверждать правду в делах правосудия, призванного защитить наши права на продолжение нашей жизни в Доме Божием, прежде необходимо обратить на себя высшую степень благоволения Божия в предмете его золотого скипетра благодати. Именно золотой скипетр благодати дает власть судить, и для этой цели необходимо войти во внутренние покои дома, во двор его дома с дерзновением. При всем этом мы отметили, что степень благоволения может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который и будет определять степень познания Бога и степень нашего посвящения. А посему, чем выше будет наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. А следовательно, тем выше будет к нам и степень благоволения Бога, облекающая нас высшей степенью Его власти представлять и вершить Его правосудие. И мы взяли за основание подтвердить, что действительно степень благоволения Бога бывает разной, и она зависит от духовного возраста. 1 Царств 2:26. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Я полагаю, чтобы приходить у Господа в благоволение, нужен духовный рост, а не только физический рост. В связи условий, обращающих на нас золотой скипетр благоволения Божия, чтобы сделать нас достойными утверждать Его правосудие, мы решили рассмотреть семь составляющих, хотя их гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть составляющих. Это необходимость вести себя так, чтобы те люди, которых Бог поставил над нами, могли возносить за нас ходатайственную молитву, чтобы Бог сделал нас достойными звания царей и священников. Если у нас не будет правильного отношения с этими людьми, то Бог не обратит на нас благоволение. Только благодаря отношению к этим людям, правильному отношению, Бог может обратить на нас благоволение свое. Апостол Павел сказал, что во Христе Иисусе все «да» и «аминь», и он говорит, это все обетования, которые во Христе Иисусе «да» и «аминь» в славу Божию через нас. То есть вы не можете получить их без нас и независимо от нас, только через нас и вместе с нами. Во-вторых, это необходимость, чтобы наше сердце обладало свойством, присущим младенцам. Забывать обиду, не держать обиды, не иметь зависти в сердце, которое и производит обиду. В-третьих, это необходимость вести себя так, чтобы быть возлюбленным Богом вечной любовью. В-четвертых, это необходимость принять решение быть разумным рабом Господа. В-пятых, это необходимость обладать добрым сердцем и доброй совестью. В-шестых, это необходимость, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею и были написаны на скрижалях нашего сердца. Сегодня мы обратимся к седьмой составляющей, которая в сочетании с предыдущими составляющими призвана обратить на нас благоволение Бога и таким образом привести нас в состояние Его образа, чтобы сделать нас достойными утверждать Его правосудие. Это необходимость иметь смиренный и сокрушенный дух в сочетании трепетного восприятия и отношения к слушанию благовествуемого слова о Царстве Небесном. Исаия 66:2. «Вот на кого я презрю». На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. «Вот на кого я презрю» означает «вот на кого я обращу мое благоволение» или «вот с кем я разделю мою власть и мое царство». И сказал ей царь, «Что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дана тебе, Есфирь 5.3. Это означает, что я полностью разделяю с тобою царство». Разумеется, чтобы трепетать пред Словом Божиим, исходящим из уст Божиих в лице Его посланников, необходимо иметь смиренный и сокрушенный дух пред Господом. На практике человек, обладающий смиренным и сокрушенным духом, это человек, приготовивший свое сердце к слушанию и исполнению услышанного слова или человек, трепещущий пред Словом Божиим. Когда я исследовал, что означает трепетать перед Словом Божиим, то есть благоговеть, иметь страх Божий, то это означает боящийся Бога, устрашенный Словом Божиим, позволивший населить себя Словом Божиим, обитающий в Слове Божием, живущий Словом Божиим, поселившийся в Слове Божием, зависимый от Слова Божия, водимый Словом Божиим, облеченный в Слово Божие, наполненный Словом Божиим, веселящийся Словом Божиим, уповающий на Слово Божие. Вот что такое трепетать перед Словом Божиим. Если этих свойств, этих характеристик, этих оттенков не существует, то не существует и трепета. По словам Иисуса, трепет перед Словом Божиим, обуславливающий пребывание в Слове Божьем, во-первых, облекает нас в достоинство Его учеников. И, во-вторых, является условием для познания Его истины, которая делает нас свободными от закона греха и смерти. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, уже уверовавшим, «Если пребудете в Слове Моем», то есть если будете трепетать пред Словом Моим, «то вы истинно Мои ученики». И именно трепет пред Словом Божиим обуславливает, ученики мы или не ученики. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Далее именно такое отношение к Слову Божьему не только делает нас учениками, но через это ученичество дает возможность познавать истину так, что она делает нас свободными от закона греха и смерти. Невозможно пребывать в Слове Божьем, если у нас нет осознания и уважения к Слову Божьему, выраженному в трепете пред этим Словом. Именно отношение к Слову Божьему, выраженное в состоянии трепета, делает нас ветвью виноградной лозы, причастниками божеского естества. И тогда мы способны приносить плод и способны быть очищаемой. Мы делаемся такой ветвью, которая способна быть очищаемой от тех побегов и ростков, на которых есть листва, но отсутствует плод. «Вы уже очищены через Слово Мое, которое Я проповедовал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. А Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Не будучи приращенными к этой лозе, мы ничего не можем делать». «Кто не пребывает во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Однако возможности, делающие нас открытыми для воздействия услышанного слова истины, приращающего нас к лозе и очищающего нас от бесплодных дел и намерений, и таким образом формирующих нас в образ искусно изваянного столба в чертогах нашего Небесного Отца, о котором мы получаем, или в котором мы получаем возможность приносить плод истины, всецело будет зависеть от того, насколько мы познаем и будем соработать с истиной, способной смирить и сокрушить наш дух. Смиренный дух – это результат, произведенный свойством кротости, которое можно научиться у Христа. Я кроток и смирен сердцем. Смирение – это продукт кротости. Кротость – это способность обуздывать свои уста силою Святого Духа, передав ему как корчему управление своим естеством, то есть быть водимым Духом Божиим. Смиренный и сокрушенный дух – это результат полного и тотального посвящения Богу всех сфер нашего естества – в котором мы сознательно и добровольно отрекаемся от своих прав и от своей жизни в пользу прав возлюбленного, чтобы обладать его жизнью. И степени такого тотального посвящения призвана предшествовать равнозначная степень тотального освящения, которая отвечала бы строгим и неукоснительным требованиям, содержащимся в Писании, которые предписывают, во-первых, чего и кого следует избегать. Во-вторых, от чего и от кого следует отделяться. В-третьих, к чему или к кому не следует прикасаться. В-четвертых, что или кого и каким образом следует любить. В-пятых, что или кого следует ненавидеть. В-шестых, что или кого следует проклинать. И в-седьмых, что или кого следует благословлять. И это не все. Для выполнения требований тотального освящения Писание также предписывает – какие принципы, какие средства и какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования, обуславливающие тотальное освящение. Освящение – это отделение от того, что противно Богу. Есть люди, которые противны Богу, сосуды гнева, которые сами себя обратили, которые продали свое первородство. Степень такого посвящения – это и есть тот самый состав благовонного вещества, который в горящих угольях Святого Духа образуется в благоухающее облако, вызывающее благоволение Бога, в котором Он обращает к нам свой золотой скипетр и таким образом разделяет с нами свою власть, благодаря которой мы получаем власть творить правду в том, чтобы утверждать Его суды на лице обитаемой земли, а именно для одних служить запахом смертоносным на смерть, а для других запахом живительным на жизнь. Учитывая, что сокрушение Духа – это результат нашего сотрудничества с благовествуемым Словом о Царстве Небесном в предмете заповедей Господних и со Святым Духом, следует, что если в соработе с Богом мы не будем знать своей роли, а также какую роль будет исполнять в данном случае Бог, то при всем нашем искреннем желании мы в силу нашего невежества, скорее всего, будем противиться Богу, нежели сотрудничать с Ним. В силу этого встает ряд вопросов. Что следует рассматривать под той субстанцией своего естества, которую следует сокрушить? Или какое действие следует рассматривать под сокрушением своего духа? Какие цели преследует Бог в сокрушении нашего духа? Или какую необходимость видит Бог в сокрушении нашего духа? В чем заключается наша роль в сокрушении нашего духа? Или же какие условия и какую цену следует заплатить, чтобы успешно сотрудничать с Богом в сокрушении своего духа? И какие инструменты следует использовать для сокрушения своего духа? И, наконец, по каким признакам благоволения Божия следует испытывать самого себя на предмет сокрушенности нашего духа. Чтобы не держать нас в недоумении относительно всех этих вопросов на протяжении всего времени, которое нам потребуется для исследования и разрешения всех этих вопросов, я в кратких формулировках приведу ответы на каждый из этих вопросов сразу. А затем мы уже будем исследовать их более досконально, чтобы они не остались в нашем сознании в формате дурманящих лозунгов, которые, надмеваясь, можно декларировать, но которые невозможно применять на практике в силу непонимания их сути и своей роли в соработе с истиной, призванной привести наш дух к сокрушению. Наш дух, который необходимо сокрушить, это наше возрожденное Богом сердце от нетленного семени благовествуемого слова истины о Царстве Небесном или же наш новый человек во Христе Иисусе. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создании, десятиной, начатком, первенцем. Иакова 1:18. Причина необходимости сокрушения нашего духа – это его обрезание, которое, с одной стороны, призвано привести наш дух в состояние, создающее уникальную возможность заключить с Богом завет покоя, а с другой – создать юридическую и правовую основу для упования на Бога. Несокрушенный дух будет уповать сам на себя, хотя и рожден от Бога. Но сокрушенный дух – это обрезанный дух. Мы заключаем здесь высшую степень завета с Богом. Это сокрушение, это обрезание, необходимое для заключения завета покоя. Римлянам 7:22-23. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Здесь показаны два человека. Наш духовный человек, наш дух, который необходимо сокрушить, и также ветхий человек, которого необходимо не сокрушить, а уничтожить. До тех пор, пока посредством познания истины, выраженной в законе Духа жизни, пребывающего во Христе Иисусе, мы не позволим Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, закон греха и смерти будет оказывать на нас свое влияние и свою власть, в силу чего мы не сможем заключить с Богом завет покоя. Как написано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, живут не по плоти, но по духу. Это добавка переводчика. Невозможно во Христе Иисусе жить по плоти. Поэтому, если их убрать, то, что добавил переводчик, то будет. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 1:8. Составляющими инструмент для сокрушения нашего духа является крещение и огнем, в котором мы призваны заключить завет покоя. С одной стороны, это сопряжено со способностью призывать Бога или же поклоняться Богу в духе и истине. А с другой стороны, мы призваны соработать в несении нашего креста с крестом Христовым, чтобы сокрушить наш дух. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Луки 14:27. При всем этом, в этой соработе следует хорошо быть осведомленным в отношении как своей роли, так и роли Бога, что на практике возможно только в одном случае, если мы постигнем посредством учения природу и отличие нашего креста от креста Христова, что мы и будем делать в дальнейшем. Для принятия огненного крещения необходимо тотальное освящение с целью тотального посвящения в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Другими словами говоря, уподобляясь всесожигаемой жертве, мы должны отвечать всем требованиям, выраженным в полном смирении и сокрушении нашего духа. И только тогда огонь Святого Духа сойдет на нас и произведет нерукотворное обрезание. Марка 9:49. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва огнем, солью осолится». То есть, крещение огнем дано как инструмент, как орудие, чтобы обрезать наш дух, сокрушить наш дух. Результатом сокрушения нашего духа следует рассматривать глубокое просветление своего предназначения в Боге, успокоение, умиротворение и удовлетворенность в Боге и Богом в сочетании полного контроля над своими эмоциями и своим мышлением. Когда мысли не будут бегать, куда они хотят, когда мы будем мыслить только о Господе, о горнем, то, что мы хотим, когда мы не позволяем мыслить просто о вещах, которые суетные и ничего не приносят. Итак, вопрос первый. Что следует рассматривать под той субстанцией своего естества, которую необходимо сокрушить, чтобы обратить на себя благоволение Бога, призванное облечь нас полномочием власти, вершить и утверждать Его правосудие? Или какое действие следует рассматривать под сокрушением Духа? Дух человека – это его суверенное личностное «я» в предмете его совести, интуиции и место поклонения Богу, о чем мы говорили не раз, живущее в его смертном теле, но пребывающее в измерении нетления, которое невозможно увидеть физическими глазами и ощутить физическими возможностями. Иова 10:10-12. «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожею и плотью одел меня?» Видите, я – это не тело. Кожей, то есть «я» – это не то, что можно осязать и видеть. Личность – это не то, что мы осязаем и видим. «Плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой». Создавая человека и образовывая внутри его дух, Бог предназначил, чтобы дух человека был в человеке светильником Божиим, а елеем в этом светильнике, от которого дух человека мог бы гореть и быть светильником Божиим, призваны быть его истина и его Святой Дух, истина его заповедей. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притчи 20:27. Когда дух человека является светильником Господним, то такой человек является светом для мира и своего окружения. Однако таким светильником дух человека может быть только в одном случае, если, соработая с истиной заповедей Господних и Святым Духом, через слушание благовествуемого Слова о Царстве Небесном, устроить себя в башню в предмете золотого светильника, который будет испытывать глубины его сердца. Все люди без исключения являются духом во плоти. Но не все являются рожденными от Бога. А рожденные от Бога не все являются духовными. То есть не все имеют сокрушенный дух, или же не все обрезаны в своем духе обрезанием нерукотворным. Если человек не обрезан, не сокрушен, то он душевный, если его дух не сокрушен. А посему пока возрожденный от Бога дух не будет обрезан, Святой Дух не сможет жить в человеке и владеть человеком на правах Господина, в силу чего человек будет оставаться душевным. При крещении Святым Духом человек принимает Святого Духа либо в статусе гостя, либо в статусе управителя и господина. Все будет зависеть от состояния человеческого сердца. Когда Дух Святой в лице Елиезера, прообраза, пришел, то его приняли все – Вапуил, Лаван, Ревека. Но не приняли его как гостя, а Ревека как своего господина. Они не могли водиться Святым Духом, хотя и приняли его, и получали дары от него. Но она могла водиться Святым Духом Елизером и пошла за ним, а они остались с дарами. Если человек не устроит в самом себе башню, с позиции которой он мог бы слышать голос Святого Духа и водиться Святым Духом, или же испытывать глубины своего сердца и исследовать самого себя, верил ли он, то у него не будет никакой возможности слышать голос Святого Духа в своем духе, а следовательно и быть водимым Святым Духом. Говорение на иных языках и наличие даров Святого Духа говорят о том, что человек принял Святого Духа. А вот останется Святой Дух в человеке как его господин или как его почетный гость? Потому что, как я часто говорил, почему ты не поешь, мне говорил регент, когда мы пели «Дух Святой, ты гость небесный». Я говорю, потому что это не для меня. У меня Дух Святой не гость. И когда они говорят, давайте пригласим Духа Святого на брак, давайте пригласим Духа Святого на эту пищу. А сейчас мы через такого-то, такого-то помолимся и пригласим сюда Святого Духа на пищу. Я говорю, хотя бы правильные обороты делали. То есть они его везде приглашают как гостя и не стесняются об этом говорить, что они не невеста, потому что они не невеста. Да, они церковь. Церковь – это собрание верующих людей, спасенных. А невеста – это избранное число, количество из этих спасенных. Это те, у которых Дух Святой Господин, а не гость, который пришел и потом уйдет, оставит им дары. Поэтому это будет зависеть, если он гость, то есть если он господин, то он в предрассветной мгле оставит остальных, а увлечет за собою тех господином, которых он является. Поэтому все это будет зависеть от готовности и способности человека приготавливать свое сердце к слушанию благовествуемого слова посредством наклонения своего уха к голосу премудрости Божией, сходящей свыше. Другими словами говоря, крещение Святым Духом со знамением иных языков – это духовное переживание, но не духовность. Это определение подтверждается как многочисленными образами и притчами о Царстве Небесном, так и прямыми высказываниями апостолов, водимых Духом Божиим. 1 Коринфянам 3:1 апостол Павел пишет Церкви Божией, находящейся в Коринфе. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с младенцами, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Отсутствие духовности у христиан, живущих в Коринфе того времени, не помешало им упражнять дары Святого Духа, но и не сделало их духовными, потому что духовным человек становится не посредством упражнения даров духовных и, в частности, говорения на иных языках, а посредством обрезания своего духа, сокрушения своего духа, в котором он умирает для своей души, а его душа умирает для него. В силу этого фактора дух человека облекается в достоинство смирения и сокрушения, то есть он обрезан и получает возможность и способность только после этого трепетать перед Словом Божиим или же пребывать в Слове Божьем. Таким образом, нерукотворное обрезание нашего сердца является сокрушением нашего духа, которое обуславливается печатью под названием «Господь там», которое наносится на наше сердце острием огня Святого Духа в крещении огнем при заключении завета покоя, о чем мы не так ранее рассуждали. И как мы ранее отмечали, ни крещение водою, ни крещение Святым Духом, ни крещение огнем автоматически не отделяет нас от нашего народа в лице мира, от нашего дома в предмете суетной жизни наших отцов и от нашего ветхого человека в предмете нашей нераспятой души. Потому что все эти три вида крещения – это орудия, которые мы призваны использовать для этих целей на условиях соработы с истиной, содержащейся в начальствующем учении Христа, в учении о крещениях, раскрывающих принципы нашего искупления. Так что можно заполучить эти орудия, эти крещения, но в силу невежества, которое выражается в нашей жестоковыйности, почивать на мнимых лаврах духовности и не использовать их по назначению. Вот как обратился Святой Дух устами апостола Павла к святым, находящимся в Коринфе, которые заполучили эти орудия, они были крещены Духом, то есть водой, Духом Святым и огнем, и говорили на иных языках, демонстрируя этим самым свою мнимую духовность. Вот что пишет Павел, 1 Коринфянам 1, 4-13. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны во общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным у вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кефин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» То есть этим самым он показывает, что у них все было, но не душевные. У них есть разделение, они не соединены в одном духе. Практически самым трудноусвояемым утверждением для религиозного сословия является тот непромерживый факт, что люди могут говорить на иных языках, пророчествовать и в то же самое время завидовать друг другу, быть ругателями и поступать не по заповедям Господним, а по своим нечестивым похотям, что подтверждается словами уже другого апостола Иуды, с 17 по 23 стих, 1 глава, она у него единственная. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время явятся или появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». То есть в среде нас такие люди появятся. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Обратите внимание, душевные, не имеющие духа. То есть речь идет о том, что Дух Святой не является их господином, они им не водятся, он их гость. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Гнушаясь даже одеждою. Апостол Павел говорит: не есть с такими вместе, за одним столом или на одном перу. Сегодня собрание верующих людей изобилуют людьми, говорящими на иных языках и одновременно не признающих над собою представительной власти Бога, но поступающих по своим нечестивым похотям и являющихся сквернословами, чему многие из нас, к сожалению, являются личными свидетелями. А самое жуткое и потрясающее явление, так это то, что многие из этих корыстолюбцев и лицемеров выдают себя за учителей, пророков, апостолов и обольщают сердца простодушных и неопытных в вере людей. Вот как о таких людях в свое время говорил Святой Дух устами бывших до нас пророков и апостолов. Иезекииле 13:3-9. «Так говорит Господь Бог горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах». Образ лисицы – это образ лжепророка, то есть человека, который говорит: Дух Святой сказал, а практически Дух Святой ему ничего не говорил. Который говорит: так говорит Господь, а практически Бог ему ничего не говорил. Который водится своим духом и ничего не видели. Они, как лисицы на развалинах. «В проломы вы не входите и не ограждайте стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении день Господа». Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что их слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил? Посему так говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнайте, что я Господь Бог. Я хотел бы сейчас обратиться всех тех, кто слушает меня и будет слушать. Если вы все еще пророчествуете, а пророчество – это утешение, назидание и увещание, а не обличение и не прорицание, что вы говорите, будет то или то, то вздрогните хотя бы сейчас, быть может, Бог даст вам покаяние, и вы перестанете говорить от имени Бога. Смиритесь, потому что пророчество дано для увещания, для назидания, для утешения, а не для того, чтобы обличать и приводить людей в страх или говорить, уйдет это все скоро под землю, вот здесь скоро будут бедствия. Знаете, вам не надо об этом говорить, потому что вы говорите, просто будут бедствия. Описание уже об этом сказало. Нам не надо пророчествовать то, что здесь есть. Когда пророк выходит Божий, он говорит именно то, что сбудется. Вы тоже можете прорицать, оно частично может сбываться. Но берегитесь, потому что пророк – это человек, стоящий во главе, это апостол, пастор. Пророками все не могут быть. Пророки всегда пророчествуют. Пророчествующий не всегда является пророком, а пророк всегда пророчествующим. И это надо помнить. Весьма важно и судьбоносно, чтобы при наших судах, в которых мы определяем суть истины, содержащихся в образах и иносказаниях, мы говорили только то, что мы услышали и увидели в свете Святого Духа, а не в свете своего духа и своего интеллекта. Руф 2.2. «И сказала Руф Моавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя, чтобы обрести благоволение в очах Вооза, то бишь Святого Духа, представляющего образ Христа в лице Его представительной власти, Руфе необходимо было оставить своих богов, свой народ и свой дом, объявить и принять Бога Израилева своим Богом и последовать за Наиминью». Только тогда она могла прийти на это поле. Если бы она не оставила своих богов, своего народа и своего дома, она никогда бы не оказалась на этом поле. Поэтому те люди, которые не оставили своего народа и которые являются патриотами своей национальности и своего народа, вы никогда не сможете оказаться на поле Вооза. Вы еще никогда там не были. Чтобы оказаться на поле Вооза, вам нужно быть патриотом Царства Небесного, потому что вы, если вы граждане неба и Небесного Царства, то вы будете патриоты Небесного Царства, а не той местечка, того города, страны, в которой вы родились. Я родился в Иркутске, в России, но я не являюсь патриотом этой страны и никогда не являлся, когда жил там. Я люблю русских, я люблю украинцев, белорусов, китайцев, я люблю все национальности, но, тем не менее, я не являюсь патриотом ни одного народа и никогда не буду являться, потому что я патриот народа, который является гражданами неба. Вы не попадете на поле Вооза. Вы думаете, что вы сидите в собрании, вы думаете, что вы слушаете. Даже если вы будете слушать хоть какого помазанного проповедника, вы ничего не поймете, вы не сможете взять эти слова, вы не сможете быть на этом поле, потому что вначале надо выйти, оставить свой народ, оставить своих богов, свои вот эти привычки, свои взгляды, которые вам религиозные конклавы навязали, ваши там платочки, ваше омовение, которое абсолютно не является заповедью. Вы возвели многие вещи в заповеди, а истину и заповедь не исполняете, потому что вы не были на поле Вооза. Вы все еще патриоты вашей Родины. Руф 1:16-18. Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погреблена буду. Пусть то и то сделает мне Господь». То есть она ставит себя под проклятие. Она заклинает себя. Она исповедует, что она отрекается от этого народа, от этого дома, от этих богов, и ставит себя под заклятие. «Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Мавитяне, Руф мавитянка, на них тяготело великое проклятие, и десятое поколение их не могло войти в общество Господне. Отрекаясь от своего народа, от своего дома, она получила право стать частью Израиля, частью поклонников в духе. Второзаконие 23:36. «А мавитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе. Ибо Господь Бог твой любит тебя, не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки». Обратите внимание, если вы хотите быть святыми, если хотите попасть на поле Вооза, не желай им благополучия и мира вовеки. Это нечестивые люди, которые говорят, что они святые, они духовные и так далее, но они бросили вызов. И когда вы стали выходить из души, когда вы бросили вызов своей душе и выходили, они не встретили вас с хлебом и водою, они испугались. Они наняли, то есть пророка, истинного пророка, чтобы он своим авторитетом что-то сделал. И истинный пророк Валаам пришел, и вместо того, чтобы проклясть, получив много денег от Валака, царя Моавитского, стал благословлять. Он говорит, муж, который видит, глаза открыты, откровение Божие слышит, падает, но открыты очи его, и начинает: «Благословен ты, Израиль, кто подобен тебе?» И пошли одни благословения. И написано, Валак сплеснул руками: «Что ты делаешь? Я тебя призвал, чтобы ты проклял меня, а ты опять его благословляешь». Израильтяне, которые не следовали по стопам Авраама, веры Авраама, которая выражалась в принятии Иисуса Христа в лице Мелхиседека, по словам Иисуса Христа, наоборот, теряли свои права называться израильтянами и обращали себя в детей дьявола. А мавитяне, которые и оставляли свой народ и свой дом, наоборот, становились израильтянами. Вот как говорит об этом Иисус. Иоанна 8:38-50. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Посмотрите, это он говорит израильтянам. «Сказали ему в ответ: Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы нет любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Тот Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий». Иоанна 8:38-50. Итак, подводя итог вышесказанному, под субстанцией своего естества, которую необходимо сокрушить, следует рассматривать нерукотворное обрезание нашего сердца. А под необходимостью сокрушения нашего духа в предмете обрезания нашего сердца следует рассматривать возможность заключить с Богом завет покоя, дающего нам возможность упования на надежду нашего спасения во Христе Иисусе. Следующее, какое назначение более в широком виде имеет наша сокрушенность или призвана иметь в наших взаимоотношениях с Богом, какую цену надо заплатить, по каким результатам следует узнавать, мы, если не произойдет восхищение, рассмотрим в следующих служениях. А сейчас склоним наши колена и будем молиться, те, у кого есть такая возможность. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты позволил нам познать сокрушение своего духа, чтобы заключить с Тобою завет покоя, чтобы мы могли обрезать свой дух. И я благодарю Тебя за тех святых, которые обрезали свой дух, позволили Тебе обрезать его, чтобы иметь отметину и печать Твою, чтобы уповать на Тебя, чтобы видеть и слышать Твой голос в своем духе. Я также благодарю Тебя за тех, кто слышит это слово и открывает, и готов к тому, чтобы его дух был обрезан. Потому что до тех пор, пока народ Твой не познает этой истины, он не сможет обрезать свой дух. Он не сможет сработать с Тобою в обрезании своего духа, если Ты не откроешь во всей полноте эту истину для нас. Поэтому я молю Тебя, Отче неба и земли, приготовь наши сердца к откровению этого слова, потому что мы стоим на исходе Твоей невесты из этой земли. Мы принимаем от Тебя Твои дары в виде Твоей премудрости, которая говорит о том, что нам надо делать, чтобы Ты был нашим господином, а не нашим гостем, чтобы Твой Святой Дух мог быть нашим управителем, и мы могли быть водимым им, и могли слышать Его голос в своем духе. Да будут благословены те, которые желают этого и которые готовы платить за это цену. Приготовь их сердца и даруй им милость Твою и истину Твою, чтобы они могли быть обрезаны в своем духе для Тебя. Благодарим Тебя, что Ты наш Господь. Благодарим Тебя, что Ты являешься нашим утешением при любых утратах, которые бы нас не постигали. При любых скорбях мы имеем величайшую надежду и величайшее спасение. То, чего не имеет этот мир и не может утешаться, мы имеем утешение в Тебе. Что бы с нами ни произошло, даже те вещи, которые мы не можем объяснить, тем не менее, мы остаемся спокойны в нашем духе и радуемся, что Ты наш Бог. Да будет благословена премудрость Твоя, которую Ты ниспослал в лице Сына Твоего Иисуса Христа, в лице Твоего Слова. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Хорошо мне с Тобою быть, Тебе верить, Тебя любить. Хорошо даже в час ночной Иисус говорить с Тобой. Радуйтесь и веселитесь, что вы дети Божии. Отбросьте печаль. Господь с вами при всех ваших, возможно, поражениях и утратах. Он не оставил вас, Он с вами. Пойте и радуйтесь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.